Привет, это Аня.
И Полина.
В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить.
Но самостоятельно принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно.
Поэтому мы будем встречаться каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое.
Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня поговорим о том, как начать свое дело.
Все ли могут стать предпринимателями или нужен особый склад ума?
Как найти идею для бизнеса и выбрать нишу?
Узнаем у опытных предпринимателей, сколько нужно вложений на старте и какой бизнес можно открыть на 100 тысяч рублей.
Какие качества и навыки у вас уже есть, чтобы добиться успеха в своем деле?
Что сделать, чтобы отстроиться от конкурентов? И как интегрировать свои ценности в то, чем вы занимаетесь?
Аня расскажет, как она отказалась от создания стартапа после одного звонка.
А Полина расскажет, как оценить, будет ли востребован ваш продукт или услуга за 5 минут.
Ну что, поехали!
Привет, Полин.
Привет.
Ну что, как твои дела? Ты обложилась кучей вещей, чтобы не отвлекаться, или тебе это не нужно, потому что у тебя нет СДВГ?
Да, мой тест показал, что у меня нет значимых показателей СДВГ. Хотя, конечно, в некоторых ситуациях я себя узнавала. И вы тоже, многие слушатели, нам писали об этом. Прошлый наш выпуск был о синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. Мы получили от вас нереально большой отклик. Просто вы про меня говорили, я слушала, затаив дыхание. Кто-то писал, что наоборот не задумывался о том, что у него есть это состояние, а по тесту оказалось, что вот она, где может быть причина. Мне еще запомнилась из выпуска мысль, такое разрешение буквально на то, что вот некоторым людям, в том числе людям с СДВГ, требуется определенный процент нового в жизни. Им нужны эти стимулы, этот драйв. Честно в этом себе признаться, это большое достижение. Вот я на этой неделе поняла, что, возможно, это отчасти причина каких-то моих состояний апатичных, которые время от времени за эту зиму со мной случались. Очень много всего похожего и на уровне привычек, на уровне того, как я провожу отдых. И очень хочется влить туда новую такую энергию, новую деятельность. Я, например, испытала сейчас большой интерес к английскому. Я с преподавателем занимаюсь с июля прошлого года, и вот только буквально сейчас, да, уже март на календаре, но я испытала вот такой сильный интерес к чтению, к тому, чтобы слушать контент на английском языке, потому что до этого мне приходилось очень долго продираться через вот это непонимание. Мне буквально минуту послушаешь, и уже тяжело, уже я теряю концентрацию, уже отвлеклась. И здесь я почувствовала, что вот есть этот интерес, и я сознательно стала идти за этим интересом, даже если это сейчас никак не связано с моими рабочими целями, задачами. Классно, это правда тоже работает. Вот разрешить себе пробовать новое в том объеме, в котором именно тебе это нужно, это классный лайфхак тоже из прошлого выпуска и помогает людям, в том числе с СДВГ.
Да, я как СДВГшник со стажем могу сказать, что этот выпуск очень сильно меня поддержал, когда наша гостья София описывала, с какими сложностями, болями и вообще через что предстоит продираться людям с этим синдромом в течение всей жизни. Мне так стало себя жалко, я аж даже слезу проронила, думаю, блин, какая же я умничка, я, несмотря на то, как мне сложно, умудрилась чего-то добиться, да, что-то доводить до конца. Я гораздо чаще после этого выпуска стала себя хвалить и говорить себе, блин, какая я молодец, я так собой горжусь, я сделала вот это дело. Для людей, которые привыкли, что они всегда недостаточно что-то, относительно нейротипичных людей, вдруг разрешить себе и признать, и присвоить, что, блин, они офигеть какие молодцы. Это очень поддерживающий выпуск, да, нам писали в том числе, что слышали уже много на эту тему, изучали этот вопрос, но ждали именно от нас этого выпуска, и мне кажется, он действительно сильно отличается от того, что мы слышали раньше. Мне очень помог совет Софии с собой немножко так торговаться. Я сейчас не буду писать огромную презентацию, я только открою программу, сделаю, выберу фон. Я выбирала фон, и у меня уже потихоньку образовалась какая-то структура. Я говорю, ладно, только структура накидаю, чтобы потом уже начать заполнять. Ой, я сюда картиночку вот эту добавлю, мне здесь очень хорошо подходит. Я как будто сама у себя просила эту возможность посидеть над этим подольше, поработать, и дело двигалось быстрее. Я, правда, закрыла очень много рабочих задач на этой неделе, и опять-таки очень собой горжусь, черт подери, и вами всеми горжусь, кто прошел тесты, у кого показала СДВГ. В общем, всех обнимаем и надеемся, что дальше будет двигаться проще и приятнее. И вообще вот эта высвободившаяся энергия дала мне какую-то возможность задуматься о чем-то большем, замахнуться еще на какие-то идеи, дела. Так как я по роду работы вращалась в кругу предпринимателей, очень часто возникала мысль, а что я могу сделать, как можно еще работать на себя. Да, у нас есть вот подкасты, я его воспринимаю тоже как наше дело. И я знаю, что в этом не одиноко. Очень многие слушатели писали нам, да, в наших опросах, когда мы вас спрашивали, о какой теме вы хотели бы послушать в выпуске, упомянули про свое дело, как работать на себя, про предпринимательство и бизнес в целом. И мы наконец-то решили уделить время для того, чтобы разобраться, что такое предпринимательство, нужно ли обладать какими-то специальными качествами, сколько на это нужно денег, как все просчитать, а какой продукт, товар или услуга хороший. В общем, мы пришли с вами поговорить на такую гигантскую, очень интересную и насущную для всех тему.
И чтобы разобраться в этой теме, сегодня мы пригласили в гости предпринимательниц. У нас в гостях Надия Ванюшова и Таисия Бабеша, предприниматели с 10-летним опытом. Свой первый бизнес девушки начали в 18 лет. Они являются основателями бренда женских сумок Le Trésor и также являются авторами образовательных продуктов для предпринимателей. Девушки, привет!
Привет!
Привет, привет, девчонки!
Очень рада вас видеть здесь сегодня. Я уже давно за вами наблюдала. У вас бешеная энергетика, которая заряжает на то, чтобы попробовать себя вообще в предпринимательстве. Но помимо энергетики, она подкреплена еще очень твердой базой из финансовых расчетов и стратегических шагов. Хочется у вас расспросить вообще, с чего начался ваш путь в предпринимательстве и что особенного, да, такого в запуске своего бизнеса.
Спасибо большое, что вы нас пригласили, очень приятно. Вообще началось все за партой в университете. Мы учились вместе с Таей в Высшей школе экономики, а мы по образованию востоковеды-китаисты. На первых парах уже мы начали вместе общаться с Таей, поняли, что у нас есть какие-то общие цели. Тогда еще, знаете, это было просто. Мы бы хотели создать что-то совместное, зарабатывать много денег. А потом, после первого курса, мы поехали на стажировку в Шанхай. Мы ходили по магазинам, скупали всю одежду, а потом просто в один день поняли, что на этом можно и нужно зарабатывать, с учетом того, что у нас еще есть классный инструмент — это язык, который мы изучаем. На протяжении 4 лет мы занимались перепродажей, и потом...
Давай я подхвачу, если ты не против. Мы увидели, что начали зарождаться российские бренды. Это как раз был там 16-й год, и стало ясно, что история с перепродажей, она потихонечку начинает уходить. И мы почувствовали, что пора. И я помню, я прям написала Нади, говорю, слушай, надо поговорить, кажется, нам пора все менять. Так мы, значит, начали производить одежду и здесь продавать, она у нас хорошо продавалась.
Сейчас у нас нету бренда женской одежды, мы от него отказались. Но так зато зародился наш текущий бренд, бренд женских сумок. То есть нам потребовалось, на самом деле, 10 лет жизни для того, чтобы понять, как зарабатывать деньги. И неважно, какой продукт ты продаешь, неважно, просто есть определенные условия, есть определенные, так скажем, шаблоны ведения бизнеса, и есть определенное мышление предпринимателя, которое позволяет тебе выстраивать бизнес так, что он работает на тебя, и он зарабатывает и приносит деньги.
Девочки, вы поделились, что буквально с университетской, да, парты вы уже задумывались о своем деле. А вот расскажите тогда, что для вас лично привлекательно именно в предпринимательстве, именно в бизнесе, потому что ведь есть много вариантов карьерного пути, карьерного развития. Что именно для вас было привлекательно в открытии своего дела?
Нами двигала, ну, во-первых, свобода. Во-вторых, штуки типа «Ой, хочу свой магазин одежды, это так классно, так здорово, стану миллионером, буду второй Зарой». Были такие творческого плана, да, амбиции. Но с другой стороны, всегда была материальная мотивация. Нам всегда хотелось лучшей жизни со всеми возможностями, путешествиями. И почему-то нам вот в самом начале пути показалось, что если мы начнем это делать сами, то вроде как нас никто не сможет остановить. Не будет никаких ограничений, ограждающих факторов в лице начальника или иерархичной какой-то системы, которая будет мешать нам достигать тех целей, которые мы себе наметили. Угу.
Я, знаете, о чем думаю? Что, может быть, то, что вы начали свои первые попытки еще в очень молодом возрасте, возможно, это как раз вам помогло преодолеть страхи, потому что мы же все боимся чего в первую очередь? Что я открою бизнес, я потеряю вложения, это круглосуточная головная боль, это проблемы с клиентами, особенно если ты работаешь, да, вот в таком формате продаж. Немножко вам дало такую первую возможность преодолеть это вот на желании просто очень двигаться и на большом количестве энергии за счет возраста.
Да, блин, безусловно, ты права на 100%, потому что когда ты маленький, тебе не больно падать. Но это вот как дети, которые на коньках учатся кататься, ты смотришь, они падают просто как на 360 крутятся, когда ты начинаешь свой бизнес и имеешь опыт при этом в найме и привык к какому-то определенному ритму жизни, тебе гораздо сложнее выйти из зоны комфорта. Предприниматель — это такой человек максимально устойчивый к стрессу, который уже привык ко всему, ему вообще уже ничего не страшно. И, конечно, когда у тебя этих страхов меньше на старте, это очень сильно помогает.
Да, получается, вам в свое время помогло даже незнание, да, не отсутствие опыта, который показывал, как это больно, сложно, отсутствие таких людей, которые говорили: ой, не лезьте туда, девчонки, там столько проблем. Но вот на сегодняшний день, когда вы прошли этот большой путь, скажите, есть ли какие-то особенности у людей, которые занимаются бизнесом? Да, вот ты сказала, что большой порог к стрессу, да, что ты можешь переносить спокойно разные выбивающие из колеи ситуации, обстоятельства, много новых вводных данных. Какие еще навыки оказываются полезными в предпринимательстве? И есть ли что-то, что объединяет предпринимателей?
Мне кажется, что предприниматель — это в первую очередь неординарное мышление. У нас было столько разных ситуаций, что ткани закрывали на производство.
Закрывали в смысле на замок.
Да, и нам приходилось просто выходить из себя и придумывать такие разные способы, чтобы вытащить ткани, чтобы договориться с клиентами, чтобы решить какую-то проблему. И вот эта вот неординарность к подходу, она как раз помогает тебе двигаться дальше, развивать свой бизнес. И, наверное, еще, когда ты предприниматель, тебе нужно держать в голове очень много задач, и тебе нужно фокусироваться на всем одновременно, потому что если будет просадка где-то в одном направлении, это может прогореть, а от тебя зависит максимально все. И спасибо вышке, она нас реально научила многозадачности. Предприниматель должен мыслить результатом. А результат — это что в нашем случае? Мы должны делать акцент на действиях, которые приведут к деньгам.
На самом деле, я замечала в своей команде, что очень четко видно человек-процесс и человек-компания. Люди, которые зациклены на процессах, а должен ли я это делать или не должен. Моя зона ответственности заканчивается и начинается чья-то еще. А человек-компания, он зачастую ищет какие-то небанальные связки отделов, которые могут привести к синергетическому эффекту и принести еще больше прибыль компании. Он всегда в голове, продумывая какой-то свой план, думает о деньгах, сколько потратит компания, сколько это в перспективе может принести. Такие люди, знаете, часто суют, казалось бы, нос не в свое дело, они могут лезть в какие-то некоторые нюансы, которые на первый взгляд не очень относятся к их сфере деятельности. Но на самом деле они могут объяснить, для чего им это нужно, и что этот показатель, да, который они узнают, например, из контента, как он поможет им в их деле организации мероприятий. Вот на своем примере говорю, потому что я чисто человек компании, мне интересны все процессы, я всегда стараюсь как-то интегрировать то, что я делаю, в другие процессы, и наоборот взять какие-то полезные схемы, отработанные у коллег. Если вы чувствуете любопытство у себя, то можно рискнуть это не сдерживать, а действительно развивать и глубже, да, узнавать детали бизнес-процессов в компании, где вы работаете, и это в том числе даст вам уже какое-то опорное видение, как вообще все работает в предпринимательстве.
Я еще хочу обратить внимание на то, что у вас, получается, был тоже навык, который подсказал идею, в общем-то, для первого монетизируемого продукта, да, вы знали китайский язык. Каждый из нас на самом деле может подумать о том, какие есть навыки, какие есть особенности, которые в своем уникальном сочетании, складываясь в твоей уникальной жизни, могут помочь тебе сделать, может быть, даже какой-то совершенно новый продукт или привнести новый подход в то, что уже, может быть, существует. Уметь это просто использовать, назвать и чувствовать как свое преимущество — это классно.
Да, безусловно. Нам, когда приходят люди учиться, у нас одна из первых задач — это условная распаковка профессиональных компетенций для любого ученика. Нужно делать только то, что ты реально любишь, в чем ты очень хорошо разбираешься. Вкладываться в тот продукт, который ты больше любишь, которым ты испытываешь больше эмпатию. И наверняка вы тоже слышали про правило 10 тысяч часов. То есть ты должен потратить какой-то очень большой объем времени на то, чтобы выработать определенный навык до профессионального уровня. Когда ты приходишь к профессиональному уровню какого-то навыка, его гораздо проще монетизировать, безусловно, чем начинать что-то вот прям с базы, с нуля. Ключевое, что отличает предпринимателя, это еще навык учиться. Ты начинаешь собирать всю информацию, окружение, людей, ходишь как бы без стеснения, задаешь вопросы. В нашем случае это было так, потому что вообще никакого образования бизнесового не было, вообще его не было, когда мы начинали. Был MBA, но как бы где мы с своим шоурумом китайской одежды, где MBA? Позвонить, сказать: алло, господа, вы в Сколково вы работаете, помогите нам. Нам приходилось задавать все вопросы самим, искать литературу, учиться, подходить условно в соседнюю палатку на ярмарке, если у них хорошие продажи, и пытаться понять вообще, что там происходит, и моментального имплементирования в свою работу. Узнал, сразу применил. Поэтому резюмируя, я думаю, что это определенная сильная устойчивость к риску и к изменениям, мультизадачность и умение смотреть на все комплексно, то есть мыслить результатом всех-всех-всех процессов, и очень большое рвение к обучению и умение правильно учиться. Такой навык большого системного труда.
Мне кажется, что один из страхов, когда начинаешь свой бизнес, это «я никогда этого не делал», это что-то совершенно новое. И очень здорово уметь взглянуть на свой опыт и найти то, что вы уже умеете, то, что вы любите делать, что вы замечаете быстрее других. И знаешь, у меня возникла такая идея, давай сейчас вместе попробуем ответить на пару вопросов из теста, профориентационного теста от Яндекс.Практикума. Мы с тобой когда-то его уже проходили. Он помогает узнать, какая профессия в IT тебе подойдет. Я помню, что вопросы там очень круто составлены именно для того, чтобы проанализировать свои навыки. Давай попробуем сейчас.
О, давай, интересно, мы так еще не делали.
Итак, первый вопрос. Представьте, что вы ведете подкаст или блог. Выберите для него наиболее близкую вам тему. Можно выбирать от 1 до 3 вариантов. Для нас с тобой, да, без вопросов. Первый вариант — как строить отношения с другими людьми.
100%.
Я бы для себя также отметила и текстовое пространство социальных сетей, особенности написания интересных историй. Мне всегда интересен текст, я с этим на «ты».
А мне нравится вариант, как правильно управлять финансами и трактовать статистические данные. Во-первых, актуальные темы финансов всегда. Мне в этом нужен больший порядок, мне интереснее в этом разбираться, и я вот, пожалуй, выберу этот вариант.
Mm-hmm.
Итак, следующий вопрос. Вы с коллегами участвуете в подготовке отчета по проекту. Какие задачи вы скорее возьмете на себя? Я бы скорее хотела выступить с презентацией и ответить на вопросы о проделанной работе. Я люблю вот эти вот публичные выступления. Я выбираю для себя этот вариант.
Мне нравится вариант продумать логику и структуру презентации, то, что я часто делаю и для подкаста. И мне нравится тоже...
Подготовить описание ключевых идей проекта.
Да.
Мы бы это делали вместе, потому что мне тоже этот ответ нравится, я тоже его выбираю.
Вы в составе группы собираетесь в туристический поход в горы. Какой частью задач по подготовке вам хотелось бы заняться? Мне бы понравилось разработать и предложить необычный маршрут, подготовить видеокамеру и другие гаджеты.
Да, а мне бы понравилось организовать процесс общих закупок и еще создавать группы участников в мессенджерах, выкладывать отчеты о подготовке, интересные факты.
Да, мне тоже этот вариант нравится, но я бы еще последний вариант отметила, проверить сроки действия виз, собрать аптечку.
Да, тоже подумала про тебя. Ваш друг открыл уютный магазин дизайнерских украшений в одном из спальных районов города. Но посетителей очень мало, и до сих пор не удается вывести магазин хотя бы на уровень самоокупаемости. Как вы постараетесь помочь другу? Ну, я 100% подумаю над новыми идеями для бизнеса и постараюсь придумать новую схему продаж украшений. Интересно, мне нравится искать новые варианты.
Мне нравится первый вариант очень. Проанализировать местонахождение, локацию, спланировать переезд.
Угу.
Мне очень понравились вопросы. Они показывают, как много на самом деле опыта мы имеем, как много подсказок есть в наших повседневных мини-проектах, которые мы реализуем, в том, какую роль и задачи мы в них выбираем.
Да, и еще тест дает много информации о том, где применимы твои навыки. Ведь иногда даже бывает не просто назвать, чем ты хотел бы заниматься. И тут тебя приглашают подумать над этим и сформулировать. На самом деле в любой профессии ты приобретаешь навыки, которые потом обязательно где-нибудь пригодятся, даже если ты уходишь из IT в музыку. И работодатели часто ценят такой большой багаж софт-скиллов, это может стать классным твоим преимуществом как специалиста перед другими.
Да, и интересно тоже с точки зрения построения команды. Важно уметь видеть свое место в этой команде, понимать, как там все устроено, видеть сильные стороны партнеров и сотрудников. Вообще классно даже, если затеваешь совместный бизнес, свериться с этим тестом, когда распределяешь обязанности, кто из вас к чему больше склонен. Мне кажется, хорошая будет подсказка.
Это бесплатный тест, его прохождение займет примерно 30 минут. Он составлен методологами Практикума и специалистами в сфере образования. В результате тест показывает, какая сфера в IT вам подходит больше, как и с чем вам комфортнее работать, и дает целый список подходящих профессий. Ссылка на тест будет внизу в описании выпуска. Попробуйте, а мы тоже поделимся полными результатами нашего теста у нас в соцсетях.
Да, девочки, мы уже немножко затронули как раз с вами вопрос про выбор ниши, да, как, опираясь на свои навыки, на свои ресурсы, можно уже, да, вот так на пересечении найти идеи. Как, по-вашему, откуда еще приходят идеи для бизнеса? Как вообще искать идею для своего бизнеса?
Тут ответ прост. Нужно искать голубой океан. Голубой океан — это неперегретая ниша. Простой банальный пример. Я живу сейчас в ЖК, 6 зданий, и в каждом здании есть шаурмечная. Вы понимаете, да, продуктовых магазинов нет, но шаурмечная в каждом доме. Большая ошибка многих, они выходят в очень перегретые ниши. Я продаю одежду, там классные обороты, там очень хорошая покупательская способность, и все идут в одежду. Но там реально конкуренция дикая. Но чтобы зайти в нишу одежды, нужно, ну, минимум 5-6 миллионов. И то ты выйдешь там с одним-двумя товарами. А чтобы с брендом выходить, это минимум 10 миллионов. Лучше выбирать те ниши, в которых есть место для того, чтобы раскрутиться, для того, чтобы твой бизнес действительно был прибыльным.
Я бы сказала, что, во-первых, нужно вот эту конкурентную разведку сделать в любом случае. А во-вторых, нужно работать с продуктом и с товаром, услугой, в которой ты хорошо разбираешься, возвращаясь, да, к тому, что мы говорили. Если, конечно, ваши навыки вам действительно нравятся, и вы хотите связать с ними жизнь. Потому что третье, да, ключевое, это не просто профессионально то, что вы хорошо умеете, но и то, что вам нравится реально, потому что предпринимательство — это work-work balance. Очень часто предприниматели спрашиваешь, в чем заключается их хобби, они называют там какой-то спорт, и все. Спорт и путешествие. Это классика, потому что
спорт, чтобы снять стресс?
Да, чтобы зарядиться гормонами счастья, просто снять стресс, путешествие, чтобы хоть как-то отключиться периодически, чтобы мозг проветрился.
Ну и вдохновляться тоже помогает. Когда ты предприниматель, ты ходишь и смотришь, что ты можешь почерпнуть себе там с маркетинговой точки зрения, с дизайна, там упаковка, цвета.
Ну и плюс ко всему, как выбирать? Выбирать цифрами. Вчера читала книжку «Антихрупкость» Насима Талеба. Приводился интересный пример, вообще размышления на тему того, что если мы читаем какую-нибудь «Илиаду» и «Одиссею», и там вот, значит, есть какой-нибудь герой-мученик, он умирает, и мы все его восхваляем, потому что он герой, он молодец. А бизнесы, которые умерли, они у нас просто стираются, их как будто бы нету. На самом деле вот эти вот герои, которые в итоге закрываются, они позволяют нам всем жить и развиваться, потому что мы видим, да, вот эти результаты каких-то неудачных попыток. Круто обращаться на самом деле к ошибкам других предпринимателей, и чаще всего эти ошибки, они в финансовой истории. Поэтому если вам понравилась какая-то идея, обязательно ее надо посчитать правильно. И только если вам цифры скажут «Окей, давай попробуем», тогда уже начинается пробовать. Если вы раньше не занимались бизнесом, я бы очень сильно порекомендовала выбирать что-то простое. Не придумывать сразу стартап по излечению рака. Чего-то попроще начать, просто для того, чтобы попробовать. Первые бизнесы, они так или иначе опытные, ты на них пробуешь. То есть оно получится, оно принесет какой-то результат. В очень сильно сложные какие-то штуки я бы рекомендовала не зарываться, потому что так дело до дела может не дойти, и в итоге бизнес не случится.
Мы уже затронули вопрос предпринимательского мышления, в чем оно заключается. И вот мне кажется, предпринимательское мышление — это когда ты идешь по улице, видишь недавно открывшуюся кофейню и думаешь, так, интересно, вот здесь метро находится вот там, трафик людей идет утром туда, вечером обратно, и это на другой стороне, удобно ли им заходить сюда? И вот это очень важная часть предпринимательского мышления, когда ты умеешь опереться на цифры, взять вот эти детали, достроить картину, казалось бы, из воздуха, но на самом деле просто умея системно анализировать то, что происходит вокруг тебя, и видеть все процессы, которые влияют на то, что конкретно ты продаешь, кому ты продаешь это, в каком месте, на каких условиях. Я еще, знаете, часто сталкивалась с таким примером расчета вот буквально на пальцах, как оценить примерно объем рынка, которому ты хочешь продавать тот или иной продукт или услугу. И вот пример. Допустим, вы хотите стать стилистом в своем городе. Город населением 1 000 000 человек. Как посчитать количество ваших потенциальных клиентов? Наша аудитория в примере женщины, и женщин, да, ну так грубо, 50% от 1 миллиона, 500 тысяч человек. Для нашей услуги нужны, скорее всего, женщины в возрасте там от 20 до 45 50 лет, то есть такое экономически активное население. По статистическим данным, да, мы можем это просто загуглить, посмотреть, что это примерно 30%. Это уже у нас получается 150 тысяч человек. Дальше мы понимаем, что услуга подбора персонального стиля — это скорее такая услуга для среднего класса и для зажиточного. Здесь нам нужен параметр, сколько, да, таких людей. В России это примерно 6%. Умножаем, получаем, что это примерно 9 тысяч человек. И вот 9 тысяч человек — это и будет наш потенциальный спрос. Мне кажется, это очень интересный такой способ. Можно можно увидеть, например, что, допустим, свои планируемые прибыли ты можешь так и не получить. Тебе нужно как-то работать, там, ассортиментную линейку делать под разные, да, сегментирование аудитории, тоже такие сложные, да, моменты. Но в целом суть в том, что это вроде простые вещи, и мы часто немножко, может, даже боимся их делать, говорим, что ну откуда нам знать? Когда я училась в университете, у нас этому очень круто учили на предмете системный анализ. Там были задачи из разряда, которые читаешь и думаешь, откуда я вообще могу знать эту информацию? Так вот, это все можно гуглить, и для этого очень много ресурсов есть в открытом доступе. Сформулировать, например, такой запрос. Купить свечи натуральный соевый воск в таком-то городе. И вот сколько уже людей искало, да, по этому запросу. Мне кажется, очень здорово вот так не бояться это предполагать, считать, доходить до каких-то конкретных цифр. Понятно, что они примерные, но это уже хоть какая-то точка отсчета. Если, допустим, хочется открыть в том же ЖК, где у нас уже есть заведение с едой, хочется открыть частный детский сад. Здесь вот, да, какая может быть методика рассуждений, чтобы понять?
На самом деле, ход мышления в любом бизнесе, он одинаковый. Мы начинаем с анализа рынка и потом анализ конкурентов. Мы должны проанализировать вообще все детские садики вокруг этого района. Сколько они стоят, какие условия, какой контингент туда ходит, какие там воспитатели. Вы должны прийти и прям пообщаться с мамочками. Пообщаться с мамочками — это провести фокус-группу, понять твою целевую аудиторию. Почему в твой садик будут приходить и кто эти люди будут? Мамочка один. Почему? Кто она такая? Почему она должна прийти в этот садик? Мамочка 2. А дальше, конечно же, уже финансовые просчеты. Реально финансовая модель, которая должна учитывать абсолютно каждый шаг. Заработная плата, какой инвентарь нужно закупать, какую мебель.
Плюс можно в целом оценить строящийся ЖК, который, да, еще там не заселен. Можно позвонить, узнать у застройщика, сколько там, в принципе, планируется 2-3-комнатных квартир. Это тоже даст оценку, да, сколько потенциально будет семей с детьми.
Хочу поделиться одним своим стартапом, который умер на этапе зародыша еще где-то 7 лет назад. Я хотела открыть магазин Zero Waste. В то время была очень на пике тема осознанного потребления, сокращения отходов. Стали появляться в Москве и в Санкт-Петербурге, в других крупных городах такие магазины, где ты можешь прийти и в свою тару налить какой-то там шампунь, насыпать гречку в свой контейнер. И мне казалось, что это вообще великолепная альтруистическая идея. В Америке и в Европе это было востребовано, были с хорошими показателями магазины. Что я сделала? Я выписала, во-первых, все своих знакомых людей, которые могут быть полезны мне на этапе создания этого магазина. Да, фотографы, люди, которые знают, как раз закупать в Китае, люди, которые могут стать там моделями, у которых хорошо развиты социальные сети. В общем, выписала весь свой ресурс. Продумала ассортимент, уже накидала, где его можно заказывать. Придумала уже даже название, уже стала выбирать локацию, а потом я решила, надо просто позвонить в магазин, который уже есть в Санкт-Петербурге, и поспрашивать у них, как дела. Потому что зачастую небольшие такие бизнесы, они делятся с тобой открыто, да, своими болями, своими успехами. Мне как-то даже, знаете, в голову не пришла мысль, что, например, человек может дезинформировать меня, чтобы слить конкурента потенциального. И я так на таком искреннем, чистом, открытом говорю, вот привет, меня зовут Аня, я хочу открыть магазин, я вот вижу, у вас он есть, расскажите, как идут дела, сколько людей приходит, какие есть сложности. И мне так честно рассказали про то, что мало людей, которые в этой теме находятся, целевая аудитория людей, которые уже поняли, что насколько важно стараться избавляться от лишних отходов, их еще не так много. И прежде чем это популяризируется, их станет какое-то значительное количество, пройдет очень много времени. И я просто математически тоже поняла, что это очень сильное сужение твоей целевой аудитории, чем, например, делать просто магазин с товарами регулярного потребления, там, хорошего качества, наоборот, в хорошей упаковке. И я свернула эту идею. Для этого хватило одного звонка, где, честно, я поговорила с фаундером. Можно даже с этого начать и просто, правда, поговорить с человеком, который уже на несколько шагов впереди тебя.
У нас есть такая штука интересная. Мы, когда к нам ребята приходят, мы прямо от бюджета считаем, что они могут сделать. Они разные. Кто-то там с большими амбициями, кто-то хочет свой прожиточный минимум получать, кто-то просто хочет часть своего времени в декрете занять. Самое важное — это правильно вложить деньги. Взять слишком большую нишу, когда у тебя маленький бюджет, это не совсем верно. И взять слишком узкую нишу, в принципе, это достаточно рискованное мероприятие, как вот Zero Waste истории.
Очень интересно, Тая, что ты еще сказала про такую штуку, что не всегда за предпринимателями стоит какая-то романтическая идея, да, что я хочу сделать мир лучше. Иногда действительно, и это в том числе нормально, и так можно. Ты просто думаешь о том, как тебе увеличить свой доход, диверсифицировать поступление своих денежных средств, да, ты можешь себе позволить нанять людей под это направление и рассчитать просто это как экономическую чисто модель, в которой ты ожидаешь определенного дохода. Одно другого не исключает, и обе модели жизнеспособны. И вот если идти действительно от цифр, вот у меня есть, например, 1 000 000 рублей. Что я могу на него сделать там в офлайн-бизнесе, в онлайн-бизнесе? Я хочу в будущем купить квартиру, мне нужно X3 сделать от этого 1 000 000 через год. Как правильно распределить, вообще рассчитать, что ты можешь себе позволить на свои вложения? Сколько денег вообще нужно на старте?
Мне кажется, вообще, на самом деле, первый вопрос, который надо задать, вот у меня есть 1 000 000 рублей, я хочу услуги или продукты. Наша задача для того, чтобы сделать 3 000 000 рублей из 1 000 000, как можно меньше потратить на всякие расходы. Если ты, например, офигенный специалист, предположим, ты детский психолог, ты можешь сделать какую-то школу. Я бы сказала, это гораздо более маржинальный продукт, чем товарный бизнес на маркетплейсах. Продавать услуги обучения сильно дешевле.
В онлайне, да?
Да, в онлайне. Хочешь в офлайне, но условно там, когда ты один человек, и ты арендуешь один зальчик какой-нибудь не в самом центре города, ты потратишь на аренду 30 000 рублей в месяц.
А еще можно сделать коворкинг для детских психологов и логопедов.
Можно, вообще отлично. Можно взять от этого 1 000 000 большую часть и положить ее в маркетинг. Потратить на какого-нибудь человека, который поможет сделать образовательный продукт, там, я не знаю, 100 000 рублей на него потратить. 300 000 рублей потратить на рекламу этого продукта и попытаться его продать. Шаг за шагом, таким образом, этот 1 000 000 можно будет, просто вкладывая в маркетинг и в какой-то небольшой процент обслуживающих людей этот продукт, конвертировать его в 3 000 000. Это будет сильно маржинальнее, чем товарный бизнес. Но для этого нужно обладать профессиональным навыком очень хорошим и желательно какой-то уже базовой публичностью в социальных сетях. Если у тебя в профессиональных кругах есть какой-то большой нетворкинг, да, и тебя много людей знают, ты можешь пойти продать им. Если говорить о товарном бизнесе, то у тебя есть 1 000 000 рублей, ты сразу 30% убираешь из него на маркетинг, если не больше. Лучше 40%. То есть от 1 000 000 у тебя остается 600 000 рублей. Кажется, на товар, на самом деле не на товар. На товар у тебя там останется в лучшем случае 1500, может, 450. На всякие переменные расходы, типа поехать, купить, продать, договориться, у тебя уйдет 100 000 рублей 100%. Поучиться, задать вопрос, купить курс и так далее. Вот остается 400, и ты начинаешь их оборачивать. Хорошая маржинальность на маркетплейсах 30% итоговая. Смысл в том, что X3 накрутку ты можешь сделать. Оборачиваемость, то есть, когда ты вложил деньги и вынул деньги, примерно 3 месяца, если у тебя хорошая ниша, хороший продукт, ты все сделал правильно. И вот ты взял эти 400 000 рублей, они у тебя через 3 месяца превратились уже в 1 200 000. От них ты вынул тоже чистую прибыль, положил снова. И через год ты вполне как бы вынешь 3 000 000. Но опять же, вводные такие, что ты должен поучиться и обязательно отложить на маркетинг много денег изначально.
Угу. Мне очень понравилось, Тая, ты сказала, да, про то, что кроме денег ты еще смотришь на то, чем ты еще обладаешь. И это может тебе на самом деле немножко расширить твой стартовый бюджет. Вдруг окажется, например, что, я не знаю, у тебя муж-маркетолог, допустим, и он может тебе что-то тоже подсказать. Мы говорим, да, про цифры, но в том числе здорово вот так проанализировать, какие еще ресурсы у нас есть.
Не всегда это деньги, конечно.
Да, не всегда это деньги.
У нас тут был записан вопрос изначально, можно ли запустить бизнес на 100 000 рублей? Есть ли вообще, девчонки, какая-то надежда, что ты можешь увеличить свой доход, имея там 100 000 рублей свободных денег и большое желание попробовать работать на себя?
Безусловно, ответ — да. Просто нужно понимать, как это делать, и не пытаться это делать так, как люди делают это с 1 000 000 рублей. И если ты сам профессионал изначально, можно даже не с 1 000 000 начинать. Будь ты психологом, ты можешь начать и со 100 000 рублей и вложить их в маркетинг. Тоже будет офигенный результат. Идти на маркетплейс со 100 000 рублей мы никому не сейчас не порекомендуем. Порог на маркетплейсах сейчас это где-то 300-500 000 рублей стартового входа. Если их нет и очень хочется начать бизнес, ну что теперь, складывать лапки? Твоя задача, если денег немного, это значит, очень хорошо уметь экономить. И, например, продать свой базовый продукт сначала друзьям, знакомым. Увеличить этот стартовый капитал, да? То есть было 100 тысяч рублей, сделано эти 100 тысяч рублей, не знаю, в домашних условиях, скрабы для тела. Продал их своим друзьям. Или пошел на какую-то ярмарку, где очень дешево выставиться, и продал их там. И 100 тысяч превратил уже в 300. Ты не начнешь эти 300 себе сразу класть в карман. Ты пойдешь, возьмешь эти 300, на них сделаешь еще, у тебя уже появились деньги на маркетинг, попробуешь их продать по-другому. Потом скопил, у тебя уже появилось 500 тысяч рублей. С этими 500 тысяч рублей можно уже и на маркетплейс пойти. А может, ты не захочешь идти на маркетплейс, может, ты продаешь какой-то дорогой продукт, и тебе нравится его продавать через соцсети, и ты там как-то публичность свою потянешь и так далее. То есть, когда у тебя мало денег на старте, ты маленькими шажочками действуешь. Ты меньше, безусловно, зарабатываешь, но зато, ну, как бы, ты делаешь свой результат, и ты потихоньку к нему приходишь. Мы с Нади начинали с 15 тысяч рублей от нее и от меня, сэкономленных натурально на завтраках в универе. На самом деле, если ты никогда бизнесом не занимался, вот я бы лично нам бы, 18-летним девчонкам, миллион бы рублей не доверила.
Угу.
Если у тебя базово 100 тысяч, твои шаги — это бесплатное образование, это слушать ваш подкаст, какие-то YouTube-шоу классные, да, предпринимателей слушать. А на обучение пока денежки нету. Значит, надо чуть-чуть подождать, заработать, когда она появится, и поучиться перед тем, как сделать какой-то уже более серьезный шаг. И третий момент. У тебя может просто даже не быть амбиции сделать гигантский бизнес. Ты, может быть, хочешь со 100 тысячами рублей сделать себе какой-то доп. Заработок. Mm-hmm. Не обязательно всем строить заводы и пароходы. Кто-то очень большой кайф будет получать от того, что он каждый день будет спускаться в своем собственном ЖК, в свою собственную кофейню и продавать там кофе своим собственным соседям. Это тоже большое удовольствие. И отказываться от него просто потому, что у тебя нет миллиона mm-hmm. на старте, это странно.
Очень классная, на самом деле, идея смотреть трезво и понимать, сколько подводных камней в этом есть, но все-таки не хочется обрезать крылья, когда есть какая-то опора в виде, например, своих компетенций, да, и какой-то небольшой капитал, даже 100 тысяч рублей, может быть, имеет смысл пойти в понимание того, как отстроиться от конкурентов, да, смотреть образовательные материалы, изучать вопрос, а как ты можешь продавать свою услугу, свой час дороже? Что может тебя выделить среди таких же там психологов, учителей английского и прочее. Может быть, ты придумаешь какую-то фишку, которая позволит тебе уже свой чек увеличить хотя бы на 500 рублей. И в масштабе, что это будет 10 клиентов, которым ты на 500 рублей дороже продашь, это уже плюс 5000 рублей. На эти 5000 рублей ты можешь заказать рекламу у какого-то небольшого блогера, но который супер лояльной аудитории. Отсюда к тебе придет еще 5 новых клиентов, которым ты уже по повышенному чеку продаешь. Действительно, шаг за шагом понимать свое вот это окно возможностей с тем, что ты сегодня имеешь, как ты можешь уже сделать что-то лучше и смотреть в разных направлениях. Да, может быть, это будет какой-то в конце бонус, в конце своей услуги ты отправляешь какое-то резюме вашей встречи. Так никто не делает, а человек потом такой: вау, мне еще и резюме прислали, и сам пошел к себе на страничке на социальных сетях и рассказал, что обычно я хожу к психологу, и просто потом у меня каша в голове, а тут мы поговорили, и у меня в конце вот я вижу, что мы затронули, это вообще офигенно, и люди увидели и тоже захотели так.
Финмодель — это просто вот как основа основ. Без финансовой модели, без просчета экономики ты просто не поймешь, в какой момент ты сколько денег потратишь и в какой момент ты начнешь зарабатывать. И самое главное, да, ты, по-моему, да, слушала в интервью, самое важное — это не то, какие цифры ты там прописал, а самое главное, что во время построения финансовой модели ты на самом деле анализируешь и продумываешь столько деталей. Какие тебе сотрудники нужны, в какой момент ты их будешь нанимать, в какой момент ты закупишь товар, расширишь товарную линейку, ты увидишь сезон, в каком тебя моменте падает сезон или растет сезон. Ну, то есть вот эти вот все детали во время построения финансовой модели, они как раз-таки создают вот твой будущий бизнес.
Есть еще очень важная деталь. Это создать уникальный продукт, который будет отличаться от всего того, что вы увидели в пространстве. Инфо очень много об этом говорят. Найди топа ниши и сделай, как у него, скопируй. У тебя это не будет работать на 100% так же, как у него, никогда. И самая главная вообще идея, особенно для тех, у кого мало денег на старте, это сделать все не так. Чем более вы уникальны, тем более вы стабильны, создать что-то уникальное и при этом обладающее финансовым потенциалом. Читаем книгу «Стратегия Голубого океана», читаем книгу «Дифференцируйся или умирай» и читаем книгу «Взлом маркетинга». такое. А, еще желательно сарафанный маркетинг, вот, номер 4. Вот эти 4 книжки, они очень сильно помогут сделать сильный продукт, который будет отличаться от конкурентов не тем, что у вас качество лучше, а тем, что ваш клиент реально заметит и увидит.
Мне кажется, когда мы говорим, там, мы предлагаем качественный товар, да, но это ничего не говорит, да, это очень пустые слова, которые не наполнены для нашего клиента, для нашей аудитории никакой ценностью, да, важно раскрывать, какие именно ценности заложены в твоем товаре. По сути, если ты найдешь правильно свою целевую аудиторию, тебе нужно как бы меньше даже продавать, потому что люди уже пришли за этой именно ценностью, которую ты для них сформулировал. У вас я тоже увидела, смотрела видео в ваших соцсетях, что вы в свою упаковку, да, во-первых, вы упаковываете очень хорошо свой продукт, вы еще вкладываете открытку, на которой написано, что часть средств с продажи каждого изделия вы перечисляете в приют. Это классный пример, как создавать не безликий продукт, да, которого много будет в окружении, а продукт с понятными ценностями, к которым хочется присоединиться, да, потенциальному покупателю.
У нас упаковка, она продумана от момента, как человек в руки взял коробку, как он ее открывает, что он читает на каком моменте, что он видит. Создаем такую...
Экспириенс такой.
Дизайн экспириенс, да-да-да. Это очень важно. Это на самом деле, вот когда ты создаешь продукт или услугу... Аня, ты привела пример, да, сделать резюме для психологов. Это очень сильно отличает. Так, ну, редко делают. И это тоже своего рода дизайн. То же самое там с сумкой. Вот эта история про собак, да, про то, что мы помогаем приюту. Мы ему помогаем уже очень много лет. И действительно, там 10 рублей с каждой покупки отчисляются в этот фонд. Нам это близко, плюс у очень многих людей есть домашние животные.
Откуда вообще пошла идея работы с приютом? Таким образом, мы хотели клиентам объяснить, почему мы работаем с эко-кожей. Это сейчас модно покупать эко-кожу, а в свое время эко-кожа — это был дермантин у людей в голове. Объяснение того, что мы за природу, мы за экологичность, мы за то, что мы любим животных, это очень четко и грамотно вселила людям в голову понимание того, что покупать эко-кожу не стрёмно.
Не потому, что это дешево, а потому, что мы заботимся об окружающей среде. Это совершенно другая коннотация, да.
Также там у нас аромасаше вкладывается. В момент доставки продукта клиенту заглушает запах эко-кожи и впитывает в себя этот запах. И мы пытаемся произвести на человека офигенное впечатление, чтобы, ну, генерировать какой-то контент за счёт клиентов. UGC — это вообще очень важно. User-generated content, да, очень важно, чтобы ваши клиенты создавали контент, и на маркетплейсах это тоже работает. Когда люди сажают милого щеночка рядом с вашей сумкой и выставляют это в отзывы, это очень хорошо влияет на повторные покупки и вообще, в принципе, на покупки новых клиентов, когда они смотрят отзывы. Вся вот эта упаковка, эффект обрамления, вот в книге «Взлом маркетинга» можно про это подробнее все почитать, она создает вот эту вот дополнительную ценность и уникальность продукта.
Очень прикольно. Вот вы сейчас так рассказали, и это очень классно вдохновляет предпринимательство вообще, помимо всех сложностей, такое ощущение, что это еще некоторый квест, какое-то увлекательное приключение, поиск необычных решений, работа со своим вообще креативом, со своей насмотренностью. В момент попыток создания товара или услуги узнаешь очень много о себе, о мире, о людях. Вы знаете, иногда бывает так, что даже жалко отказываться от какого-то товара, потому что ты понимаешь, что сколько вложено в нее усилий вообще любви и продуманности. Я помню, у меня была такая ситуация, я тоже заказала сумочку себе. Я не скажу, что она у меня вызвала какой-то великолепный восторг, но они внутрь положили заколку, которая мне очень понравилась. Они положили заколочку, ну что за лапочки? И она так мне нравится, вот заколку я точно хочу. Ну ладно, возьму сумочку, она там недорого что-то стоила.
Да, на самом деле более дорогая упаковка, она иногда сэкономит тебе очень сильно больше денег вообще в будущем. Есть процент отказа, он существует. И чем лучше ты упакуешь свой продукт, тем на самом деле дешевле тебе его будет продать, потому что будет меньше процентов отказов. Иногда положить дорогой элемент в упаковку сильно дешевле, чем ее удешевить.
Ань, вот хочу добавить к твоим словам. Каждый предприниматель, который строит бизнес, он должен понимать, что бизнес он делает для того, чтобы зарабатывать деньги на себя, но сам бизнес он создает для клиента. И клиент — это самое главное вообще звено, самый главный человек, объект твоей деятельности. Вся концентрация должна быть на нем.
Получается, человеколюбие и эмпатия отчасти суперсила тоже, да, для создания своего бизнеса. Любознательность, интерес, да, вот умение замечать тонкие детали, которые, может быть, не все умеют замечать. Возможно, у вас нет какого-то твердого продукта, но если вы, например, возьмете свою подругу, психолога и свои вот эти софт-скиллы классные, и вы поможете ей там продавать круче, дороже, и из этого может вырасти что-то действительно более масштабное. И такие комбинации тоже можно рассматривать. Иногда это софт-скиллы, примененные к уже готовому какому-то правильному продукту. И это может тоже выстрелить.
Девочки, большое вам спасибо за такой подробный анализ своего опыта, за практические примеры. Такой информацией не все делятся на самом деле. Это очень классный, эксклюзивный, можно сказать, опыт. Мы всегда предлагаем нашим слушателям какой-то челлендж, практику, которую можно сделать, не отходя от кассы, в той теме, о которой мы сегодня говорили. Может быть, что-то такое вы можете предложить, что мы могли бы тоже нашим слушателям предложить сделать.
Поскольку сегодня разговор строился вокруг того, как начать и с каких сумм начать, да, это вопрос, который волнует всех. Мы решили предложить вам очень классную таблицу, в которую вы просто вставляете свой изначальный бюджет, который у вас есть, там 100, 200, 300, неважно, сколько у вас есть тысяч рублей, и она вам считает реальную доходность по году, то есть она прям вам расписывает. Первый месяц вы положили 100 тысяч рублей, они у вас превратились вот столько-то. Вы вынули их, положили снова. Даже если у вас сейчас еще нет никаких денег, я очень рекомендую вам воспользоваться этой таблицей, чтобы вообще понять, как устроен бизнес на цифрах. Очень простая табличка, но она прям во многом вас воодушевит и во многом снимет розовые очки, потому что все вокруг говорят о том, как можно со 100 тысяч заработать миллион за 5 секунд, а вы увидите, как его реально можно заработать. Я понимаю, что всем вам очень нравится сейчас думать о своем продукте, создавать, придумывать смыслы. Это все самое приятное, но вот это все самое приятное очень важно подкрепить вот этим навыком понимания, как работают деньги. Таблица очень классная, она вам очень поможет, и плюс ко всему по ней еще записан небольшой урок, который мы вам тоже подарим, и ссылку на таблицу на урок будет у вас в подкасте.
Супер.
Очень круто.
Девочки, большое вам спасибо, очень классный инструмент.
Девчонки, спасибо вам, вы такие открытые, лучезарные, очень здорово диалог выстраивался. Мы не жалеем делиться, потому что 10 лет ушло на то, чтобы прийти к каким-то результатом. И мы бы хотели, чтобы в опыте других предпринимателей этой боли было гораздо меньше и было только больше позитива.
Здорово. Спасибо вам большое. Ссылочки на девушек мы оставим обязательно внизу в описании выпуска. Вы найдете ссылки на их странички в соцсетях и как можно с ними связаться. Что ж, мы сегодня постарались закрыть блок потребностей от вас на тему предпринимательства и своего дела, и работы на себя. И понимаем, что очень-очень много слоев в предпринимательстве. Очень классно, что удалось посмотреть, а еще как можно, да, кроме вот этого в классическом понимании бизнеса, что что-то купил, что-то куда-то продал дороже, мы еще посмотрели, а как можно, если у тебя нет капитала или нет каких-то сильных профессиональных навыков.
Да, мне в этом выпуске тоже было ценно несколько таких интересных идей. Во-первых, о том, что важно все-таки опираться на себя, чтобы как раз бизнес не выглядел таким оторванным от тебя, как будто это только для денег. Mm-hmm. Да? У меня такое чувство точно было. Часто бывает такая история, да, что ребята собираются и обсуждают, да, что еще можно сделать, а что бы такое придумать. Участвуя в таких разговорах, думала, ну как вы так отрываетесь вот от себя? Вот этот выпуск мне помог примирить, можно сказать, эти две части, что здорово думать и о том, что ты умеешь, можешь, что лично ты можешь привнести. И в то же время, как важно опираться на конкретные цифры, на показатели этой отрасли, да, рынка. Эта модель может тебе показать, когда именно, например, ты выйдешь на прибыль. Да? Очень часто бывает, что мы видим какие-то бизнесы, которые запускаются, но проходят там 2-3-4 месяца, они закрываются, потому что нет прибыли. Может быть, если бы они все посчитали, они бы увидели, что уже, например, в следующем месяце у них бы, например, была бы прибыль, но они не дотянули, не досчитали, закрылись раньше, то есть не вложили в свое изначальное, да, вложение, вот этот срок, что в их сфере, на этих условиях нужен больше период. Просто представлять, что тебя ждет, это очень здорово.
А еще, знаешь, по сути, предпринимательство тренирует в тебе все те навыки, которые, в принципе, необходимы. Да? У нас очень многих слушателей есть такая боль в плане коммуникации, общения, поиска новых знакомств. А когда ты уже взялся, например, все, я там произвожу кошельки, предположим, ты уже что-то в это вложил, будь то деньги, время, силы, и ты уже просто, ну, начинаешь делать шаги гораздо более направленные, интенсивные в прокачке необходимых своих навыков, качеств и привычек. Больше и больше выходишь с людьми на связь, берешь какие-то обязательства на себя. Мне кажется, это может стать таким классом классным стимулом, да, взять на себя вот эти обязательства по открытию собственного дела, по расширению себя как специалиста, и ты уже просто начинаешь прокачиваться более интенсивно по этим сферам.
Да, очень интересно. Еще вот, когда заходит речь о том, что твой продукт должен как-то выделяться, должен быть каким-то уникальным, задача со звездочкой, как будто бы уже вообще, ну вот все создано. С одной стороны, знаешь, в этом смысле я воодушевление испытала буквально вчера. Мы ехали с мужем, я наблюдала просто за дорогой и вдруг подумала, вокруг оглядываюсь, да, дома, коммуникации, все что-то работает, что-то крутится. Вот я думаю, когда-то ведь кто-то имел такие амбиции построить дом, но другой дом. Вот здесь что-то провести, но сделать это немножко по-другому. Мы часто останавливаемся вот в этом месте, что, о, уже такое сделали, уже такое есть, но наш мир не был бы таким, какой он сейчас есть, такой детальный, с такими разнообразными механизмами, влияниями, продуктами, не был бы таким насыщенным, если бы не находились те люди, которые даже в условиях того, что у них уже есть дом, телега, я не знаю, и грядка, они думали о том, как это сделать интереснее, эффективнее.
Быстрее.
Да, с одной стороны, это вдохновляет. С другой стороны, есть еще одна интересная идея, мы тоже вчера ее вот обсуждали в семье, иллюзия уникальности, когда ты думаешь о том, что вот твой продукт, он эксклюзивный, такого точно нет. На примере легко понять. Допустим, мы делаем, не знаю, там, свечи, подсвечники, да, придумали какой-то уникальный способ его украшения, мы чувствуем это как уникальный продукт. Предприниматель оценивает свой продукт набором вот этих качеств, и он по этому набору действительно уникальный. Но для потребителя, для клиента, он будет оценивать этот продукт, как я еще могу закрыть свою потребность. У клиента есть пустая полка, и он может туда поставить книгу, он может туда поставить рамочку для фотографии, он может туда поставить светильник. Для тебя конкурентами оказываются не только производители, да, других, свечей, а другие категории, чем еще можно украсить. И вот здесь очень интересно, да, с одной стороны, мы вроде уходим от уникальности, но мы же расширяем потенциальную аудиторию, с которой можем коммуницировать, продавая свой продукт. Потенциально аудитория тех, кто захочет что-то декорировать, а не просто тех, кто интересуется свечами, она выше. Мне кажется, это интересная мысль о самом понятии уникальности, как сделать так, чтобы это тебя, ну, не ограничивало тоже, да, в твоих вот бизнес-действиях.
Да, это очень интересная мысль, и она мне почему-то напомнила еще одну в современном мире, мы конкурируем не только с теми, кто тоже делает свечи, а мы, по сути, конкурируем со всеми, потому что сейчас внимание людей очень тяжело забрать. Очень много товаров, услуг хотят проникнуть им в голову с мыслью, что именно это им нужно купить, что их деньги стоит отдать именно этому продавцу, именно этому товару. Книги запросто могут конкурировать с свечами и какими-то еще гелями для душа, потому что вот у человека есть условная 1000 рублей, а он и читать любит, и расслабляться в ванной. Да? И как убедить его, что расслабляться в ванной со свечами важнее, чем читать, или наоборот. Это все гораздо более, может быть, глубоко, интересно. Предпринимательство — это какой-то реально детектив, где ты просто слой за слоем открываешь все новые детали, все новые обстоятельства. Это может быть очень увлекательно.
Надеемся, что сегодняшний выпуск дал вам больше понимания процессов, которые наполняют бизнес, старт бизнеса, да, с чего начать. Может быть, вы захотели взять какую-то из идей, которая уже давно у вас маячит в голове, и вам хочется попробовать рассчитать, как-то ее протестировать. К этой теме еще очень в тему будет выпуск про жизнь как проект, хотя мы там не говорили о бизнесе, но 100% вы можете там найти много пользы. Как раз оттуда была идея о том, как описать свои ресурсы, да, что у вас, какие исходные данные есть, и как на пересечении этих данных сформулировать, собственно, свой проект. Если же вам нужно более глубоко посмотреть на то, что вы умеете, на то, какой опыт вы уже накопили в своих проектах дополнительных, волонтерской деятельности, семейной какой-то организационной, в общем, в том числе бытовой жизни, мы приглашаем вас пройти бесплатный профориентационный тест Яндекс.Практикум, о котором мы уже говорили сегодня. Полезная информация может быть для вас. Ссылочка в описании этого выпуска.
Да, а еще мы также знаем, что среди вас есть люди, которые уже работают на себя. Расскажите, пожалуйста, у нас в Телеграм-канале, ссылочку тоже оставим в описании выпуска. Может быть, вы когда-то уже пробовали какой-то бизнес, и он не получился. Что стало для вас топ-фактором? А может быть, вы сейчас находитесь внутри этого процесса, и у вас получается? А может быть, вы вообще уже тот человек, который давно зарабатывает предпринимательством, и у вас есть своя история, как у вас это получилось? Обязательно приходите и расскажите и о провалах, и об успехах, и о своих мыслях, чем бы вы хотели зарабатывать, если бы работали на себя. Мы также хотим с вами поделиться своими идеями. У меня как раз была идея создания сообщества, сообщества. Было очень много классных идей внутри, да, концепции, из чего это должно быть, что хотят люди, чего не хватает лично мне. Но пора взглянуть на цифры, да, и просчитать фактически, сколько вложений это требует, когда они начнут окупаться. Я вот попробую рассчитать свою эту бизнес-идею.
У меня несколько дней назад муж тоже пришел с идеей, которая сильно отличается от того, что он предлагал для реализации раньше. Как мы обсуждали в выпуске тоже про смену работы, что часто человек, находясь, да, в каком-то в найме, работая очень долго, испытывает очень такую потребность яркую вот уйти во что-то совершенно другое. А бизнес представляется как действительно такой яркий очень вариант самореализации, свободный, максимально открытый, и ты воображаешь там что-то самое невероятное, да, из разряда уехать на Бали, построить школу для серферов. И вот раньше мне тоже казалось, что когда мой муж приходил с какими-то идеями, мне казалось, они очень оторваны от него. И здесь недавно он пришел с такой штукой, которая как раз затрагивает его компетенции. Я за это так уцепилась, мне показалось, что это очень здорово, что он, знаешь, так не отрезает, правда, тот опыт, который у него уже есть. И мне бы очень хотелось ему помочь в этом направлении. Всегда здорово, в общем-то, когда у тебя есть команда в каком-то деле.
Да, еще, кстати, классный лайфхак. Если вы положили на кого-то уже глаз, с кем вы вместе хотели бы делать бизнес, вы понимаете, что скиллы этого человека очень сочетаются с вами, вы друг друга дополняете, отправьте ему этот выпуск и скажи: слушай, послушай вот выпуск, я вот вижу, чувствую, что нам с тобой вместе нужно замутить дело. Давай послушаем, мы встретимся, обсудим. И мозговые штурмы, вообще вот эти вот поводы для того, чтобы обсудить тему предпринимательства, очень мне помогают перейти к каким-то конкретным шагам. Пусть этот выпуск станет бустом для того, чтобы, возможно, в вашей жизни появилась тоже такая глава, как предпринимательство. Ну а мы услышимся с вами совсем скоро. Целуем вас, любим, обнимаем. Пока-пока.
Пока.